34. Все случилось во время мероприятия, которое даже самый утонченный развратник не смог бы отнести к области возбуждающего чувственность. Это было заседание литературного семинара, где Мюс выступала с докладом на тему «Новорусский дискурс как симулякр социального конструкта». Мюс посещала эти заседания по профессиональным соображениям, а Степа отправился с ней просто из интереса, как мог бы пойти на женский рестлинг в жидкой грязи или петушиные бои под хорошо темперированный клавир. Кроме того, ему хотелось заглянуть в мир, где Мюс проводит свое время. Семинар проходил в здании одного из московских вузов, и темные пещеры пустых коридоров, по которым Мюс провела его к месту, несколько раз заставили его пожалеть, что он оставил шофера-телохранителя в машине. На второй минуте доклада он начал раскаиваться, что согласился на это приключение. В том, что говорила Мюс, он узнавал только слово «дискурс», относительно которого уже твердо для себя выяснил, что не в состоянии понять его смысл. Поэтому он перестал слушать и начал листать художественные журналы, которые стопками были разложены по партам. Их принесли с собой собравшиеся на семинар. Сначала Степа взял альманах с ярко-оранжевой обложкой, раскрыл его наугад и прочел. Говоря о читателе и писателе, мы ни в коем случае не должны забывать о других важных элементах творческого четырехугольника, а именно «чесатели» и «питатели». Помотав головой, как вылезшая из воды собака, Степа перелистнул несколько страниц. Встречаются фразы, каждый из которых мог бы всю зиму питаться у себя в норке какой-нибудь мелкий литературный недотыкомзер. Например, такое вот: «На дворе стоял конец горбачевской оттепели». Было непонятно, что особенного в этой фразе и почему мелкий литературный недотыкомзер должен питаться ею всю зиму. Вместо того, чтобы разделить сарказм автора, Степа вспомнил горбачевские времена, когда Санбанк делал первые шаги в клубах конопляного дыма, к которому еще не успел примешаться пороховой. «Действительно ведь была оттепель», — подумал он с ностальгией. «А мы не понимали». И ему до слез стало жалко свою растраченную юность, а заодно и неведомого недотыкомзера, которому нечем было закусить в зимней норке, кроме сырого повествовательного предложения. Через несколько страниц после недотыкомзера в альманахе размещалась большая поэма какого-то уголовного авторитета, посвященная, как следовало из предисловия, могуществу человеческого разума, которое автор со свежей силой осознал во время одного из своих таежных побегов. Она так и называлась «Человек» и начиналась со строки «Я развел и лису, и медведя, и волка». Степа не смог читать дальше. Ему представился голый Березовский с калькулятором в руке, озаренный прыгающим светом костра. Отложив альманах, он принялся за журналы. Под их обложками догорал закат эпохи, которая представлялась современникам такой бесчеловечно жестокой и хищной, а была на самом деле такой наивной, жалкой и простодушной, как всегда в истории. Это трогало, но все равно журналы были неудобоваримы, как серая бумага, на которой их печатали. Почти на каждой странице в них упоминались какие-то эстеты и высоколобые интеллектуалы, которые презрительно морщились от чего-то одного и восторженно аплодировали чему-то другому. Степа вдруг понял, это было головокружительное умственное сальто, что собравшиеся в аудитории люди, похожие не то на рассредоточившуюся очередь за пивом, не то на участников спартакиады по зимним шахматам, и были теми эстетами и высоколобыми интеллектуалами, о которых шла речь. А ведь в эту самую минуту, подумал он с эйфорией, которую вызывало в нем постижение тайн мироздания, кто-то сидит и волнуется. Что же скажут эстеты и высоколобые интеллектуалы? Будут восторженно аплодировать или нет? Занятнее остальных ему показался журнал «Царь Навуходоносор». Как следовало из аннотации, Это был орган лингвистических нудистов, которые не признают лицемерных фиговых листков на прекрасном зверином теле русского языка. Журнал был мало интересен, потому что его главным содержанием был мат, от обилия которого делалось скучно. Хотя выражения вроде «отъебись от меня на три хуя» или «иди ты нахуй и там погибни» приятно удивляли, пробуждая надежду, что русский народ еще не сказал последнего слова в истории. Степа мат не любил и матерился только тогда, когда думал, что это полезно для бизнеса. Как, например, в распечатанном таблоидами разговоре с дядь Борей. Вокруг него тоже ругались мало. Исключением, пожалуй, был только капитан Лебедкин. Но в речи джедая мат воспринимался как элемент репрессивной государственной атрибутики, что-то вроде брецания служебной сабли. В журнале были напечатаны отрывки из современного эквивалента божественной комедии «Данта», первого русского романа, написанного на народном языке. Возле охуительного двухэтажного особняка, прятавшегося в тени старых лип, резко затормозил невъебенный «Бугатти» цвета «Маренго». Роман Степу тоже не заинтересовал. Все эти поиски жанра компенсировались тем, что на последних страницах журнала был напечатан тест, который не имел прямого отношения к прекрасному звериному телу. Ознакомившись с ним, Степа понял, до какой степени смутные и эфемерные издания «Однодневки» ненавидят друг друга. Но тест был интересен и другим. Похоже, он основывался на серьезном анализе работы человеческого мозга. Так следовало из вступления, где цитировалась научная работа. Как известно, базовым механизмом взаимодействия полушарий человеческого головного мозга является их функциональная асимметрия. Лауреат Нобелевской премии Р. Сперри 1982 так обобщил результаты исследований функциональной асимметрии полушарий. В каждом полушарии представлены свои функции. В левом – речь, письмо, счет. В правом – восприятие пространственных отношений и неидентифицируемое словами опознание. Каждая из полушарий имеет, по-видимому, отдельное самосознание. На этом и строится наш двухэтапный тест на проверку их функционирования. Оба этапа для левого и правого полушарий были основаны на сравнении пар фотографий. Сначала шел тест для левого полушария. Читателю нужно было сравнить два снимка, подписанные «мужской половой член» и «огурец мичуринский». Они изображали именно то, что обещали подписи. Предлагалось найти максимальное число различий между изображениями, начисляя себе 5 очков за каждое. На обороте страницы был комментарий: «Ваше левое полушарие работает нормально, если в сумме у вас получилось 5 очков, так как отличие только одно – справа хуй, слева огурец». Тест для правого полушария основывался на двух фотографиях, изображавших бутылку софт-дринка и газету с голой бабой на обложке. Снимки были подписаны «бутылка пепси-колы» и альтернативный контркультурный англоязычный революционно-антизападный таблоид «Exile» — «Изгнание», издающийся в Москве группой американских нонконформистов. Надо было повторить опыт. «Если в сумме у вас вышел 0 очков», пояснял надпись на обороте страницы, «ваше правое полушарие тоже работает нормально, и вы способны к опознанию, которое не поддается словесной идентификации». На этом тест не кончался. Следом предлагалось провести опыт по определению способности полушарий к взаимному замещению. Надо было разделить зрительное поле надвое, взяв лист плотной бумаги и поставив его перпендикулярно странице, так, чтобы правый глаз видел только правый снимок, а левый глаз только левый. Посмотрев таким образом на фотографии 10 секунд, надо было повернуть журнал на 180 градусов и повторить опыт так, чтобы правый глаз видел только левый снимок, а левый глаз только правый. Сначала надо было проэкспериментировать с первой парой фотографий. Если испытуемому приходила в голову мысль «огурец можно иногда использовать вместо хуя, но хуй никогда нельзя использовать вместо огурца», Считалось, что его правое и левое полушария способны полностью замещать друг друга. Тест на взаимодействие полушарий заключался в том, что предлагалось повторить тот же опыт со второй парой снимков. Правое и левое полушария тестируемого взаимодействовали между собой нормально, если в голову ему приходила мысль: альтернативный контркультурный англоязычный революционно-антизападный таблоид «Экзайл» издается в Москве на деньги ЦРУ. Пока Степа возился с тестом, роняя журнал на пол и шелестя на всю аудиторию вырванной из оранжевого альманаха страницей, в нем была самая плотная бумага, на него косились все присутствующие, а одна важная дама, похожая на снежную королеву в отставке, даже несколько раз кашлянула в кулак. Степа не сдавался, решив пройти испытание до конца. Тест дал интересные результаты. Как оказалось, и правое, и левое полушария Степиного мозга не выполняли своих функций. Зато они были способны замещать друг друга примерно на 50%. А взаимодействовали между собой они просто отлично, хотя до этого Степа ничего не знал про газету «Exile». Отзывы прошедших тест показали, что Степе не следует расстраиваться из-за таких результатов. Полушария других людей взаимодействовали между собой куда более странными способами. Дело не в позорном листке «Хуйло Молоха» АКА «Exile», который все годы реформ объяснял заезжим педофилантропам, как надругаться над голодным русским тинейджером, угостив «she or he» эстонским «порошком горячих парней». Дело в нынешней россиянской власти, которая давно проделывает то же самое со всем русским народом. Только вместо шприца у нее останкинская телебашня, малюта, пиар-технолог и русский интеллигент. Господа, не возьму в толк, для чего обижать издателей нонконформистов? Неужели вам не видно, что они искренне хотят создать что-то не похожее на пепси-колу в лаборатории своего коллективного разума? Если в их ретортах раз за разом получается Кока-Кола, это не злой умысел с их стороны, а настоящая трагедия духа, ницшеанский сумрак, глумиться над которым так же позорно, как смеяться над катастрофами шаттлов. Татьяна Абакус, студентка филфака. Словосочетание «огурец мичуринский» искрится двойными, даже тройными аллюзиями. Но когда рядом появляется бутылка пепси-колы, это, друзья, уже символическая тавтология. Переборчик Эстериэл, Бирюлёва товарная. Деньги ЦРУ? А что же делать, если больше ни у кого их нет? ЦРУ не Талибан, свои люди. Семенов, пограничник. В надежде, что со второго раза полушария все-таки начнут выполнять свои функции, Степа снова вооружился страницей, по которой полз куда-то на черных лапках букв мелкий литературный недотыкомзер. Но повторить эксперимент не удалось. Степа почувствовал, что в аудитории происходит что-то не то. Стало тихо. Мюз больше не бубнила свою абракадабру про конструкты, парадигмы и дискурсы. Подняв глаза, он увидел, что она стоит возле кафедры и молча глядит на него. И все остальные, кто был в аудитории, тоже глядели на Степу. Он отложил свои бумажные инструменты и принял задумчивый вид, чтобы показать присутствующим, что ему глубоко интересен происходящий пир духа, и отвлекся он только на секунду. Но это не помогло. Мюс подхватила папку с текстом доклада, прошла через аудиторию, сняла куртку с крючка и вышла прочь. Присутствующие начали бичевать Степу взглядами, но ему было не до них. Схватив пальто, он побежал вслед за Мюс. Когда он выскочил из аудитории, она была уже в самом конце коридора. Добравшись до поворота, Степа увидел, что Мюс исчезла. Лежавший перед ним коридор напоминал мемориал советской науки. Космические мозаики на стенах постепенно растворялись в густеющем мраке, а кончалось все черной дырой. Там, видимо, была лестничная клетка, где свет вообще не горел. Ответвлений у коридора не было. Мюс не могла так быстро добраться до лестницы, даже если бы бежала со всех ног. Это значило только одно – она была в какой-то из аудиторий. Он медленно пошел по коридору. Через несколько шагов он понял, в какой комнате прячется Мюс. Помогла в этом не открытая дверь, вокруг были и другие. Просто это стало ясно, и все – словно он поймал сигнал, который она послала ему своей антенной. Он вошел в аудиторию и прикрыл за собой дверь. Мюс сидела у окна в бледном свете уличного фонаря и беззвучно плакала. Он подошел к ней и сел рядом. Она никак не отреагировала на его появление. «Эй», — сказал он тихо, — «ну зачем же так?» «Я думала, что тебе интересна эта тема», — ответил Мюс. «Я очень старалась. Вчера весь день репетировала. И вовсе не для них. Ты же сам постоянно об этом расспрашивал. Если бы я знала, я никогда, никогда не взяла бы тебя с собой». Он неловко обнял ее за плечи. Мюс дернулась, как от удара током, но не отстранилась. Они оба поняли, что сейчас произойдет. «Ты совсем не слушал», — сказала она жалобно. «А у меня здесь много нового материала. Другой парадигматический анекдот про рояль в форме кобуры. Не надо. И его кросс-культурный анализ. Я же говорю, не надо. No, this means no, you Russian swine. Нет, всегда значит нет, русская свинья. Пусти, пусти же. Ах, Пикачу.